«Война». Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. «Военный курьер». Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Военный курьер».
Здравствуйте, радиостанция «Говорит Москва», в столице 21 час 7 минут. Меня зовут Галим Вергасов, в эфире «Военный курьер». Сразу напоминаю, вы нас можете не только слушать, но и смотреть прямую трансляцию в официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Также во время эфира с нами можно поговорить по телефону плюс 7-495-73-73-948. Кроме того, есть телеграм для ваших сообщений. Говорит МСК-бот, латиница в одно слово. Сейчас я попробую поприветствовать Александра Валерьевича Сладкова. Александр Валерьевич, вы нас слышите?
Да.
Вот, замечательно. Знаешь, о чем я хотел бы вот для начала поговорить, узнать твое мнение? Вот как ни странно, с моей зима-то закончилась. Мы совсем недавно говорили о том, ну, как бы ожидали событий, которые должны произойти этой зимой, либо нашего наступления, либо наступления украинских войск. Но больше мы говорили о нашем наступлении. А сейчас я вот так вот читаю, и телеграм-канал, и другие источники информации. Сейчас разгоняется такая тема, что вот Украина собирает мощный такой кулак для своего будущего наступления весной этого года. Все чаще звучит такое направление, как на Мелитополь, хотя не факт, возможно, это определенная как бы дезинформация, удар будет в другом направлении, я не знаю. Но вот как ты думаешь, насколько вооруженные силы Украины готовы к такому удару? Ведь же и такая накачка вооружением шла, и мобилизация у них не прекращается.
Ну, а почему бы и нет? Конечно, попробуют. Я уверен, что попробуют. И направления могут быть самыми разными. Это и Харьковская,
да.
Я имею в виду Белгородская. Сватово туда,
да. На Луганск.
А?
Сватово на Луганск, на выход на границу.
Приятно.
Старую. Это я водички попил.
Я думаю, что Крым, но тема настолько замусолено уже, что, вероятно, следуют какие-то другие вещи. Возможно, это и Донбасс. Ну, от этих ребят все, что угодно можно ожидать. Все просчитывается. У меня сегодня фонетика не очень. Мне вырвали 5 зубов передних. У меня сейчас вспомогательные вещи стоят, но говорить могу.
Ну, я от тебя не сильно отличаюсь, потому что мне тоже надо вставлять скоро. Ну что, это возраст, Александр Валерьевич.
Пошипим.
Да, это возраст.
Вот, поэтому, где дадим возможность усомниться в наших возможностях оборонительных, ну, там и пойдут.
Ну, да, тем более, что работают натовские штабы-то, в общем.
Да, управление полностью НАТО. Да. Полностью НАТО, хотя, в общем-то, при активном участии украинских генералов формируется это все. Но,
ну, там не тоже менее. Не дураки.
Да, судя по всему, выбраны люди, которые умеют воевать.
Да. Ну, а тебя что, так сказать, сегодня больше всего, ну, чему уделял внимание, о чем
на
думал?
На этой неделе?
Да, на прошедшей.
Ну, безусловно, я следил за ситуацией в Артемовке. Вот, насколько плотно там действуют штурмовые отряды Вагнера. Угу. Следил за ситуацией с боеприпасами, обеспечением. Вот. И я хочу подчеркнуть, что знаю, на каких направлениях мы сегодня удачно действуем там же, в Донбассе, не менее дерзко, чем Вагнер, но об успехах говорить пока рано.
Да.
Вот. Интересная информация и важная мне показалась, касающаяся применения нами бомб полутора тонных. Это бомбы, которые планируют, бомбы управляемые. Они запускаются с воздушного носителя, с самолета, вот, не заходя в зону ПВО противника. И, собственно, эти бомбы могут долетать, ну,
40 километров.
40
планировать, километров. Планировать.
И намного более. Но об этом пока не говорим. Не имеем права раскрывать ТТХ.
Но говорили, что их уже применяли в Мариуполе весной прошлого года, по-моему.
Ну, применять-то применяли. Я видел, как там активно работает авиация. И причем сменяя в поле огневого поражения артиллерию, на мой взгляд, это филигранная техника, которая должна нами быть применена дальше в городах. Вот. И то, что мы применяли в Мариуполе, это касалось штурмовой авиации. Вот. Традиционные боеприпасы, ракеты, воздух-поверхность. Но сегодня уже настало время авантюрных экспериментов. Вот. Правда, я тебе хочу сказать так, что в применении на вооружение вещей, которые могли бы помочь нашим военнослужащим, специалисты ссылаются на НИОКР, вот, конструкторские, ну, испытания, для того, чтобы, собственно, ну, каким-то образом продлить этот прием на вооружение. Не знаю, в чем здесь смысл. Я не прокурор, не представитель Следственного комитета России, но мне кажется, что в военное время можно было бы побыстрее брать на вооружение то, что нам необходимо, а не испытывать его годами.
Да, согласен с тобой. Тем более, что опыт
тоже деньги отводит.
Тем более, что опыт у нас такой есть, его достаточно вспомнить. Мне тут недавно один читатель написал телеграм-каналом о своих родителях, ну, дедушке, бабушке. Вот, мама у него родилась в 1942 году, а дедушка с бабушкой переехали в Сибирь, эвакуировали завод, и, говорит, возвели фундамент зимой, поставили станки и начали производить продукцию, а стены и крышу уже по ходу достраивали. Но в первую очередь должна была идти продукция оттуда, как только станки заработали.
Да, у нас сегодня, я тебе хочу сказать, что у нас в России самая строгая военная приемка военной продукции на заводах. Это и хорошо одновременно, и плохо. Плохо то, что, ну, как бы эти бомбы, они давно должны были пойти в дело, но находили ряд недостатков, которые надо было переделывать, снова испытывать и все остальное. Вот. И только нынче они пошли в дело. И то, значит, мы только начинаем это. Но все-таки, Галим Маратович, когда за десятки километров в тебя летит управляемая полуторатонная бомба, это серьезно.
Да. Да. Вот странно, что мы широко не применяем вот эти вот объемные боеприпасы, тот же солнцепек. Это недостаток, или мы как бы не видим цели для применения таких боеприпасов? Ну, та же самая...
Ты имеешь в виду объемного взрыва?
Да, ну та же самая Авдеевка, скажем, где говорят, что там все бетон залито, и они там прячутся в этих бетонных укрытиях.
Но там же люди еще. Это же у нас специальная военная операция.
Ну, вот мне уж казалось, что там-то мирного населения уже не должно было бы остаться.
Но тем не менее, сколько лет
потом, там все это продолжается?
По тактико-техническим характеристикам тяжелой огнеметной системы «Санцепёк» она не так далеко бьет. И надо еще это оружие, так скажем, недальнобойное. Надо подойти на определенное расстояние и применить его. Это сложно. Почему? Потому что сам маневр может быть опасным, и разведка у противника настолько серьезна, что она может нанести упреждающий удар по перемещающейся нашей технике.
Слушай, тут ряд таких вопросов, я сейчас зачитаю, потому что они как бы накапливаются, как снежный ком. Наш постоянный слушатель и стратегический инвестор вот спрашивает, появляются сведения, что в Бахмуте может оставаться до 10 тысяч солдат ВСУ. Откуда там такие силы, если город уже практически разрушен, где они все прячутся?
В подвалах, в строениях. Весьма возможно, потому что выходить им... Команды никто не дал, и вчера подтверждена была эта тактика обороны до последнего солдата Украиной. Вот. Поэтому, действительно, там предполагается до 2000 военнослужащих, которые железно попадут в плен.
Угу.
Это минимум. Вот, потому что люди сами уже понимают, что они находятся в духовке, и из них готовят пирог для Зеленского, и они не желают оставаться там. Кто-то уходит, бежит, сматывает удочки, и их по дороге еще клошматят.
Наверное, выводят наиболее боеспособные части, которые потом можно переформировать и опять отправить на фронт.
Вот, не кстати, остальные на мясо?
Ну да. Тут, кстати, наш слушатель XMR пишет, что Санцепёк — это 6 километров и перезаряжается долго. Сергей 118 спрашивает, это как всегда, этот вопрос. Доброго вечера, здоровья вам, уважаемый ведущий, позвольте сразу наболевшим. Такой полуторатонной бомбы мосты сносить можно или этого тоже недостаточно?
Можно. Можно сносить и совсем небольшим накладным зарядом, если он выставляется ровно в том месте конструкции с учетом сопромата, с учетом особенностей архитектуры моста. Если подложить нужное место, он и сломает и меньшим зарядом. Попасть надо.
Да, либо диверсионная группа. Но это из фильмов про Отечественную войну уж больше, скорее всего. Наверное.
Или
рейд по тылам противника.
Да. Что еще у нас?
Что еще? Даже пока сейчас сходу-то и не вспомню. Вот ты, кстати, у себя в телеграм-канале писал, мне было интересно это, про то, что начинает создаваться единый комплект амуниции для российской армии.
Меня уже раскритиковали.
Да?
Да. Приводили в пример костюм защитный «Пермячка». Кто-то его носит постоянно. Кто-то говорит, что его тяжело носить. Тяжело носить, нужно одевать перед выходом. Но это как бы не в гримерке в театре, и это тяжело. Вот. Стирать его нельзя, потому что плиты выходят из строя при этом. То есть бронежилеты не стирают. Uh-huh. Поэтому раскритиковали уже. Речь шла о том, что вживление элементов защиты в сам комбинезон или в саму форму полевую.
Нет, мне другая мысль понравилась о том, что она, в общем-то, не оригинальная, но о ней надо говорить, что создавать комбинируемые костюмы для пехоты — одно, для штурмовиков — другое, для артиллеристов — третье, для танкистов — четвертое и так далее.
Есть мысль о том, что нужно действовать вместе с некими техническими достижениями, которые возможно применять для нужд нашей армии. Допустим, средства разведки. Средства разведки, позволяющие упреждать удар противника на расстоянии в 5, 7, 20 километров.
Да, это тоже интересно.
Да, и если у нас есть упреждающая техника, то зачем тогда артиллеристу носить 5-го класса жилет? Он и тяжелый, сковывает маневр и позволяет быстрее, если защитная амуниция более низкого веса, но там класса 3-го, то почему бы и не применить этот класс защиты, если мы знаем и защищаем артиллеристов, упреждающие информацию об ударе, контрударе. Угу. Вот. Тут тоже есть смысл, есть какая-то логика. Все это нужно собрать в кучу, размешать и придумать все-таки систему обеспечения вооруженных сил. Я думаю, что когда-нибудь мы к этому придем. Систему, в которой каждое колесико крутится в одном направлении, в необходимом направлении. И все элементы работают, нет никаких коммерческих, я сейчас негативом это слово произношу, интересов. Все должно быть, каждая копейка на нужду Родины. И у нас сегодня по интернету разошелся там... Ну, материал, как будто бы украинцы расстреливают своего там дезертира или кого-то еще. Но человека действительно реально в кадре убивают. Вот. Я думаю, что если у нас за нарушение бюджета, так будем говорить, критическое, когда пропадает часть денег, будут вот так расстреливать, было бы неплохо.
Не, ну я тебя тут целиком поддерживаю. Единственное, что там по этому ролику, по-моему, говорили о том, что это сняли украинцы и переодетые в форму ВСУ, это был наш пленный. Вот. Но они как бы снимали о зверствах российских войск, которые расстреливают украинцы. В общем, ну, там много версий.
Бомж, да. Пленный один, пленный другой. Картинка кошмарная, ужасная, но реальная.
Так, у нас звоночек.
Да-да.
Алло.
Здравствуйте, да.
Добрый вечер. Это Мария Николаевна, вас беспокоит. Да. Большое уважение обоим ведущим за то, что они уже много времени ведут честный разговор на радиостанции о проблемах этой операции. А вопрос у меня к вам обоим. Кто посчитает нужен, тот и ответит. Значит, очень много говорится о большой эффективности боевых действий ЧВК «Вагнер». Вот как вы оцениваете, сколько здесь мифологии, сколько здесь реальных боевых результатов, насколько действительно эффективность высокая? И чем он объясняется, какие у него составляющие? Значит, мужество и смелость участников, особое, значит, снабжение и прочее-прочее в этом же роде. Ну, я считаю, что они, конечно, смелые люди, а смелых, как известно, поле боится. Тем не менее...
Так, у нас что-то прервалось. Ну, мы смысл, в общем-то, поняли. Я вопрос. Могу... Да, спасибо за вопрос.
Первое. Там каждая копейка идет в дело. Ничего сверхъестественного в обеспечении нет. Но там у каждого бойца устойчивая связь. У нас иногда между батальонами не бывает. Там мобильная связь, там есть свой телеграм, так скажем, который предназначен только для системы вот этой частной военной компании, по которому они могут передавать друг другу видео, звуковые сообщения, печатные. Это закрытый канал для остальных людей. Там люди занимаются каждый по предписанным обязанностям. То есть, если это командир отделения, то он не ждет приказа от генералиссимуса Пупкина. Он командует своим отделением. Ему поставлена задача, и он сам принимает решение, по применению тех сил, которые находятся в его распоряжении. То есть, это личный состав, это боеприпасы, это связь, это огневые средства. Поэтому там каждый человек на своем месте. Там командир взвода, это уже ферзь. У него уже свой КП, у него штаб. У него человек уже руководит боем, даже не сам он руководит вообще всем процессом. Вот. Эта организация, как я понял, она стоит не на... понимаете, все равно все воюют. Но хотелось бы всем воевать в такой системе, которая работает бесперебойно. Вот. Если... командир отряда может вызвать авиацию из России своим решением, не ждать, когда ему галактическая какая-то верхушка подскажет, а сам командир отряда может вызвать по связи авиацию из России, боевую, штурмовую, в нуждах своего отряда, там 2000 человек. Вот. Если там закрытая система, которая, тем не менее, готова к сотрудничеству с прессой всегда. Вот. Если там все... Единственное отличие от вооруженных сил, которые, кстати, Министерство обороны тоже имеет свои успехи. Ну, реально, они имеют свои успехи во многих направлениях. Ребята рубятся, и все это есть. И в обороне кто сидит, в активной обороне, и кто штурмует города, там есть у нас такие легендарные подразделения, как, вернее, части, как 11-й полк, теперь бригада, как батальон Сомали, уникальная часть, как Спарта. Вот. Так что у нас есть крутые ребята, и остальные тоже не хуже. Но ЧВК «Вагнер» основан по бизнес-проекту. И все скажут: о, как это плохо. Вот. Ребята, я был в театре недавно. Там такой порядок. Вот. Там такой порядок. Сейчас, Даша, подожди. Сейчас, 2 минуты. Там такой порядок. Вот. Так филигранно все выполняет свои обязанности. Если бы у нас в батальонах было такое, как в гражданском театре, то мы бы давно бы уже закатали всех. Порядок, дисциплина, самодисциплина. Вот в «Вагнере» это есть, потому что это коммерческое предприятие. Но, опять же, за деньги никто умирать не будет. Там просто к выполнению своих обязанностей относятся по-другому, по-гражданскому. А на гражданке, знаете, какая дисциплина? Гораздо выше, чем в армии. В бизнес-корпорациях дисциплина выше, чем в вооруженных силах. Это нормально. Ну, американская армия построена по корпоративному, по принципам корпорации, а не военному. Вот над этим нам тоже надо подумать. Но я никогда не скажу лихого про наших парней, которые воюют в составе Министерства обороны. И многих генералов. Нет, повода нет. Тоже красавцы.
Да, да, мы сейчас уходим на новости, а потом продолжим. Будем отвечать на ваши звоночки.
Мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный курьер.
21:35 в Москве, программа «Военный курьер». Меня зовут Галим Вергасов. Мы с Александром Сладковым продолжаем наш прямой эфир. И сейчас мы отвечаем на звоночек нашего постоянного слушателя. Вась, здравствуйте, только покомпактнее, пожалуйста.
Ну, покомпактнее, да. Сначала пару слов по поводу того, что происходит, и дергание нашего командования, который под Артемовск, несмотря на потери ВСУ, перебрасывается в особо опасных направлений наши резервы. Вот. Александр Валерьевич, вы же согласитесь с тем, что у нас все под контролем, все мониторится. Ну, сделаем выводы, как это было после харьковских событий, брянских событий, расстрела наших военнослужащих в Макеевке, в том числе и в Еленовке, первых военнопленных после Мариуполя, военнослужащих Украины, в том числе и из нацбатов, которые были уже лояльно настроены к нашему, к нашей армии. Вот. А вопрос такой у меня. Артемов действительно является цитаделью. Вот если, короче говоря, еще весной его пытались штормовать после Попасной. А что это было, несмотря, я не умаляю, доблесть, отважность и героизм наших войск, мы получали там по щам еще весной прошлого года, либо это была контратака для разведки боем, это первый вопрос. А второй вопрос, Александр Валерьевич, вы меня слышите?
Да.
А второй вопрос про казачьи полки. Был такой первый казачий полк в ЛНР, это, конечно, не ваша епархия, ЛНР, но после убийства, либо гибели, вы знаете, наверное, Павла Дрёмова, позывной «Батя», который дружил со всеми предыдущими умерщвленными командирами. А что стало с этим полком, который находится сейчас, судя по тому, их находится 6, а может и больше, в корпусах ЛНР? Его, он расформирован, либо у него там теперь другой командир, ну, который воюет с самого начала 2014 года. Спасибо.
Угу,
спасибо, Вайс. Рад вас слышать с вашими едкими замечаниями и вопросами. Первое. Значит, ЛНР немножко не моя территория. Там больше, конечно, Иван Филиппоненко. Там, значит, Коля Долгачев наш. Там больше Андрей Марочка. Вот такие ребята, которые обозревают там ситуацию. Вот. Но я первого полка не помню в корпусе. Там нет корпусов ЛНР. Там есть второй армейский корпус, который входит в соединение нашей армии, Министерства обороны. Значит, там полки-то 2-й, 4-й, 6-й, вот, там 7-я бригада в ЛНР. Там свои разведбаты и все остальное. Но... Да ничего не стало, люди продолжили войну свою, люди воюют, кто-то жив, кто-то погиб, кто-то ранен, кто-то ушел на пенсию, война-то уже 9 лет идет, вот, поэтому, что с казачьими полками, доблестно воюют, реально, это я без всяких, и второй, и шестой полк, шестой вообще там, вот, крутые ребята, казаки, построено все у них там по казачьему принципу. Любо, здорово ночевали, значит, там сегодня они, я вот не знаю сейчас еще, я не был, когда произошло преобразование, вот, сейчас подъеду, наверное, посмотрю, что там происходит с новыми частями, новыми, значит, бригадами, которые были сформированы из полков, в том числе в ЛНР, с этим делом посмотрим. Вот. Воюют нормально мужики, казаки нормально воюют. Не нормально, а здорово воюют. Ну, надо признать. Это раз. Значит, я там что-то, да, нас оскорбляли, там, по щам получили, еще что-то наши. Но тут нам, мне кажется, Вась, с вами из 80-й линии обороны, ну, лучше такое не применять к тем людям, которые, ну, своей грудью свинец встречают. Вот. Это мое мнение. Я, ну, мы же с вами взрослые люди, что там друг друга воспитывать. Вот. Но вы знамениты своей, так сказать, желчной терминологией. Вот. А я вам хочу сказать так. Ведь там концепций, как я понял, много было. Сначала мы хотели всю Украину освободить, потом только Донбасс, вот, потом продолжили свои действия в Херсоне, в Запорожье, потом, значит, прошел референдум, потом эти территории, ну, приняли решение населения перейти в Россию, вернуться в родной дом. Вот. Есть у нас еще совершенно серьезные действия в других областях Украины. Вот. Поэтому, ну, Артемовск всегда был самой такой непростой целью. Во-первых, там располагался ну, рядом с Солидария располагался штаб всей операции Украины против Донбасса. Вот. Естественно, все коммуникации там были. Естественно, все внимание было направлено на Солидар. Солидар взяли, Артемовск. Артемовск — это склады, Артемовск, Солидар — это склады, Артемовск — это ключ к многим другим направлениям, необходимым нам, ну, чтобы пройти эти направления, по этим направлениям пройти и придвинуться к Константиновке, к Краматорску, к Славянску, вот, для того, чтобы окончательно освободить Донбасс. А Владимир Владимирович Путин поставил задачу, в первую очередь, освободить Донбасс. И как формулировал наш президент, как формулировал заместитель секретаря Совбеза Дмитрий Анатольевич Медведев, чем мощнее оружие против нас применяется, тем дальше мы отодвигаем позиции, с которых по нам это оружие применяем. Вот. Значит, придется идти дальше еще. Но Донбасс, который, ну, намучился за 8 лет до КДК, значит, его надо освобождать, конечно, в первую очередь, что мы и делаем. Вот. Поэтому получили мы где-то, не получили, мы Маринку еще не взяли. Но в Маринке-то мы сражаемся.
Мы еще Авдеевку не взяли.
Да, мы и Авдеевку не взяли, и там сражаемся. Там многие города взяли, освободили. Вот. Но пока работаем над этим.
У нас звоночек уже давно пытается пробиться. Здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые журналисты. Я вас обоих очень ценю.
Спасибо.
За вашу профессиональность, и Галимова, и вас, Александр. Спасибо вам.
Спасибо большое.
У меня вопрос у вас к вам такой, Александр. Вот. Вы не можете объяснить, вот в последнее время, ну, скажем, если как посмотреть по интернету, крик души Пригожина. Вот. Это, считайте, на весь мир он дам, что не хватает боеприпасов. В чем причина? Это что, последнее, как бы сказать, где он может обратиться, чтобы его услышали? Или есть другие способы, где он мог бы позвонить и сказать, вы когда приедете снаряды? Вот так я не могу понять, Александр. Если ехать в Афганистане, то там такого я даже не видел. Вот. Скажите, в чем причина? Если он обращается прямо напрямую. Не хватает.
Мы вас поняли. Спасибо за вопрос.
Скажу вам так. На Донбассе, в Донбассе у нас всегда был дефицит боеприпасов до начала специальной военной операции. Боеприпасы, с одной стороны, выступают как фактор, регулирующий активность на том или ином участке боевых действий. Вот. Такой фактор существует. Вот. Возможно, там и есть какие-то, ну, неприятные для всей России стычки между военными и представителями частных военных компаний. Вот. Но Евгений Викторович никогда не стесняется, он сразу сообщает об этом людям. И люди знают, что такая ситуация есть. И он совершенно честно об этом информирует общество. Вот. То, что касается некоторых, ну, такого рациона боеприпасов для действующих на Украине войск, он существует. И существуют нормативные акты, подписанные министром обороны, которые регламентируют подачу этих материалов. Я вам хочу сказать, сейчас мы проходим период, когда не совсем жирно с привычными боеприпасами. Ну, те калибры, которые мы привычно используем для нанесения поражения противнику, для ведения оборонительных действий. Но я не буду раскрывать все вещи, которые я знаю. Я недавно разговаривал со специалистом, который занимается генерацией и притворением в жизнь идей, связанных с вовлечением в боевой процесс калибров, которые мы раньше активно не использовали, и боеприпасов, которые и стволов, я имею в виду орудий, которые мы раньше не использовали. Да, в некоторых случаях они старинные, так скажем, старые, в некоторых случаях иностранные, вот, но совсем без боеприпасов фронт, конечно, не оставит. Ну, вот у меня такая уверенность есть, основанная на знаниях. Но рацион присутствует, то есть не ешь до отвала, а вот тебе столько положено, 100 грамм мяса, там, 20 грамм красной икры, там, свинина, курица, птица, там, сколько каши и яиц. Вот. Поэтому рацион существует, пока мы не жируем в открытую. Вот. То, что касается ситуации, связанной с Вагнером, ну, там совсем другая индивидуальная политика информационная Евгения Викторовича Пригожина, который ее проводит, и, собственно, это является одним из факторов его воздействия на ситуацию, связанную с боеприпасами. Он поднимает шум, боеприпасы едут. Также вот. То же самое касается людей, которые предназначены пополнить людские запасы Вагнера, ну, скажем так, вот. Помощь в личном составе. Сейчас пока эта тема тоже является острой, но тем не менее она нашла первый этап своего решения, который потом не состоялся, по новой, ну, кряхтя, но дело делается.
Слушай, ну ты вот говорил, помнишь, мы еще вначале говорили про бизнес-модель, да, ЧВК как бизнес-модель. На самом деле ее руководитель делает все, чтобы его бизнес работал эффективно. Ну, бизнес мы сейчас в кавычки, конечно, берем.
Но Пригожин не зарабатывает на войне.
Нет, я не про то, что зарабатывает.
Это вещь известная. Да. Это не какой-то контракт с государством. Я вот вам столько убью и уничтожу, захвачу, а вы мне столько денег платите. Нет, это давно известная вещь, что он тратит деньги, которые зарабатывает на другой части своего бизнеса. Потом есть еще и разные африканские истории, что хотите, но сирийская история. Но по поводу СВО тут укорить не в чем.
Нет, я тут, когда говорил бизнес, я имел в виду управление как бизнес-моделью для достижения, ну, высокоэффективных результатов. Правильно. Поэтому он всеми средствами пытается и в публичном поле, и, я думаю, и за кулисами решать вопросы, чтобы в первую очередь обеспечивалась его компания. Вот. Ну, немножко, может, эгоистично, но он работает на результат.
Да, ну вот смотри, вот говорит Москва, радиостанция, Роман Георгиевич Бабаян руководит. Насколько она филигранно организована, люди в прямом эфире, никто никого не принуждает, сержант не стоит над душой, патруль не ходит по радиостанции. Каждый знает свой маневр, он его выполняет. Раз прямой эфир, ведущий уже эфира, ну, информационная, так сказать, часть эфира подходит вовремя, сама, никто ее не штыком в спину не тычет. А возьми ВГТРК, это гигантский холдинг, которым руководит Олег Борисович Добродеев. И много-много-много людей, которые занимаются его обеспечением. Но это швейцарские часы отдыхают, если сравнивать с культурой выполнения распоряжений и наставлений и тех обязанностей, которые предписаны каждому. Но вооруженные силы пока этим не могут похвастать. Ну, это же есть такое. Ну, порочная, да, практика докладов, не связанных с реальностью. Понимаешь? И все остальное. Я сейчас Сергея Кожегетовича вообще камень не кидаю. Сложно ему, ну что, ну перевод армии на военные рельсы. Сложно с теми людьми, которые в гражданское время, ну как бы не подготовили армию. Сложно вести. Но я сегодня считаю, что, ну, пока другой должен министр обороны справиться с этим делом. Другому будет не так легко. Он уже все знает, он в теме, он сколько лет руководит, он опытный, значит, менеджер. Думаю, что надо этим пользоваться.
У нас еще звоночек. Здравствуйте.
А, добрый вечер, Владислав меня зовут.
Да, Владислав.
А, вы знаете, вот эти чудеса со снарядным голодом для меня как... ну, вот в советское время я учился на производстве боеприпасов. Вот, заканчивал такое учебное заведение. Для меня это странно.
Интересно, нас... интересно.
Вот, у нас довольно развитая индустрия была, производство снарядов, и склады-то ломились, и куда все это делось, мне непонятно. А вопрос у меня к вам вот какой. Вы не считаете, что нехватка снарядов и другого вооружения вот в данный момент, хотя мы готовились к этой операции 100%, да, но тем не менее оказались не готовы. Так вот, не связано ли это с чудесами такой свойской приватизации нашей оборонки, когда ее растащили по карманам, люди... приближенные, нужные и так далее.
Нет, нет. Я вам скажу так. Значит, ведь Чемизов, глава Ростеха, он говорит всегда так. И ему сложно не поверить. Ребята, вот сколько вы нам какие запросы давали, мы их все выполняли более чем на 100%.
Но теперь...
Когда, а?
Планирование получается.
Ну, планирование. Теперь, когда речь идет о боеприпасах, значит, для артиллерии, вот мне теперь вам интересно задать вопрос.
А сколько... у нас уже нет на связи.
А, нету. Нет. Что же вы отпускаете людей с эфиром? Хотелось обменяться мнениями. Я просто хочу сказать, что в около артиллерийских кругах, скажем так, ходит разговор, что для выхода на необходимый для проведения активного СВО уровня обеспеченности боеприпасами необходимо время. Сейчас мы пока находимся в таком вынужденном рационе питания, боепитания. Вот. А уже вот чуть шаг будет сделан вперед, и мы уже почувствуем облегчение, потому что производство адаптированное давно, оно не может сразу тут же выдать из-под станка, из-под карусельного, значит, по 100 тысяч боеприпасов, которые необходимы. А тратим мы действительно много.
Слушай, вот я, ты знаешь, я сегодня вот думал, Саш, вот над каким моментом. Я абсолютно гражданский человек, хотя в армии служил, у меня на петличках были эти пушки, но тогда РВСН так прикрывал.
Сержант РВСН.
Да, тем более, ни в чем не разбираюсь. Вот, но вот в этой специальной военной операции, там, войне, возможно, мы просто не учли роль артиллерии, вот ее главенствующую, по сути, роль. Вот сейчас же очень много опирается именно на артиллерию, продвижение. Оборона. Все зависит от артиллеристов, по сути.
Не только. Артиллеристы зависят от разведки. Разведка зависит от тех новых комплексов, которые должны быть у нас в вооруженных силах на линии фронта.
Ну, расход снарядов такой не ожидали, как мне кажется.
Ну, если бы у нас была разведывательная аппаратура с самого начала достойная, то количество боеприпасов, которые мы тратили, было бы снижено намного.
Не улетало
бы
молоко.
Потому что если ты видишь цель, у тебя есть координаты, которые тебе передает комплекс разведывательный, артиллерийский, то ты попадаешь с первого, со второго снаряда, а не нащупываешь там при помощи артиллерийского корректировщика, который на линии фронта сидит, как правило. Командир дивизиона или командир батареи, понимаешь? Ты не нащупываешь влево 100, в 5, 200, значит, там, понимаешь?
Да. Тут, кстати, смотри, тут вопрос по ходу от Алексея. Как вы оцениваете нашу контрбатарейную работу по сравнению с украинской?
Ну, украинской контрбатарейной работы не знаю, потому что там полностью идет школа уже НАТО. Мы воюем с прокси-армией НАТО, которые помогают не только государству, члены НАТО, но вообще 50 государств. Вот, там и Южная Корея, там и Япония, пришвартовались к этому процессу. Вот. И Португалия, там, ну, все это, всякой твари по паре. Вот. Контрбатарейная борьба ведется. Вот. Мы тоже, значит, не даем возможности безнаказанно по нам вести огонь. Но опять же, если мы придем к насыщению разведывательными средствами контрбатарейной борьбы линии фронта, тогда мы будем выглядеть гораздо более уверенно.
Угу.
Хотя я сейчас уверен в действии.
Так, у нас звоночек. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот сейчас опробовали, Георгий зовут, вот сейчас да, опробовали нет. Вот украинцы, вот малые беспилотники, вот на высоте 30 метров летят. Американцы это взяли сразу, я думаю, себе, как говорится, на ум. А если запустят, к примеру, 500 сразу таких беспилотников, там, или 1000, например, могут ли у нас сейчас разрабатывается борьба с ними? То есть их вообще-то уничтожить очень трудно. Спасибо.
Угу, спасибо.
Ну, уничтожить их должны специалисты радиоэлектронной борьбы. Ведь мы достаточно серьезный процент борьбы в рамках задействования ПВО. Достаточно серьезный процент вывода из строя летательных аппаратов, которые предназначены для ударов по нам. Вот, они выводятся из строя средствами радиоэлектронной борьбы. Вот. Радиоэлектронная борьба у нас довольно высокого уровня развития. Вот. Естественно, она наиболее интенсивно развивается последний год, опираясь на опыт СВО. Поэтому здесь у нас есть успехи, и здесь у нас есть уверенность в том, что не в каждую будем стрелять из маленькой зениточки, или там не в каждый малый коптер будем посылать ракету от Бука или там. Чего-то еще. А вот радиоэлектронная борьба, она участвует.
Да, Саш, ну тут знаешь, какой момент? Там, по-моему, есть какие-то... Я вот в этом не очень сильно разбираюсь, но есть какие-то эти дроны, которые они на каком-то сигнале идут, и на них радиоэлектронная борьба не работает. Ну, то есть не срабатывает, не могут обезвредить радиоэлектронщики вот эту...
Вот эти дроны. Я не вижу ни пушку и ни глушилку. А реальная, серьезную радиоэлектронную борьбу, которые те комплексы, которые меняют современным американским истребителям, меняют маршруты, они, ощущая, что они летят на высоте 5000 метров, они врезаются в гору.
То есть создают такое поле.
Ну, возможно. Конечно, я же о серьезной защите говорю, которую хотелось бы иметь.
Так, еще звоночек, мы, наверное, успеем ответить. Здравствуйте.
Александр, еще один вопрос. Как вы считаете, вот это, которое готовят украинцы, вот высказал Галимов, значит, опасения, готовят, значит, удар на Россию, да, то есть на Донбасс, а могут быть диверсанты в этот момент в России поднять тоже какой-то, вот как прокаял в Оренбурге, где-то, не знаю, то есть с двух сторон. Там начнут атаку. И в России. Может быть, такое нет?
Так, мы ваш вопрос проняли, просто мало очень времени. Сейчас
нет. Ответить. Я вам говорю однозначно, нет. Нет. Что-то может быть беспокоящее, отвлекающее, но как боевой фактор, влияющий на ситуацию глобально, на всем пространстве СВО или наступление на нас, нет. И шляпу снимаю перед ФСБ в этом плане, и перед МВД.
Ну, наверное, и Росгвардия еще.
Росгвардия,
тоже работает. Да. Ну, и, наверное, напоследок такой вопрос, не совсем, правда, оптимистично звучащий, коротко очень. Когда кончится пушечное мясо с их стороны?
Ну, там тоже люди, и они умирают. И умирают гораздо быстрее, чем наши солдаты. Их солдаты умирают гораздо быстрее и больше, чем наши солдаты.
Так, наше время в эфире вышло. Слушайте нас, говорит Москва, через неделю. Программу вели Александр Сладков
и Галим Вергасов.
Режиссер трансляции Евгений Уркунов. Всем до свидания.